Глава вторая. Бдительность духа. Приближалось время новой духовной беседы. В просторном зале с высоким потолком и большими панорамными окнами становилось все оживленнее. На улице моросил дождь, и сумерки уже начинали опускаться над парком, прикрывая кроны деревьев густой сиреневой вуалью. В помещении, в отличие от улицы, было светло и уютно. По периметру комнаты на специальных подставках располагались свечи, и помощники мудреца зажигали их, наполняя окружающее пространство легким сладковато-пряным ароматом. В ожидании хранителя знаний ученики просматривали свои записи, возвращаясь к вопросам, которые у них возникали в процессе выполнения духовных практик, когда что-то получалось или не получалось, выбирая вопросы, которые они хотят задать учителю в первую очередь. Многие настраивались на получение знания, созерцая духовные картины, созданные по эскизам хранителя знаний для визуализации истины. Около одной из этих картин собралось больше всего учеников. Это была репродукция работы Сальвадора Дали под названием «Тайная вечеря». Она только недавно появилась в учебном зале, но уже пробудила в учениках живой интерес и желание понять истинный смысл полотна. На картине был изображен Иисус Христос, сидящий по центру массивного каменного стола. 12 апостолов также расположились вокруг этого стола в статичных позах и с опущенными головами. Лишь фигура Христа здесь была дана в динамике. В выразительном жесте Иисус поднял вверх указательный палец. Казалось, еще секунда, и он продолжит говорить, пытаясь донести до своих учеников что-то очень важное. Над фигурой Христа, высоко под потолком, художник изобразил часть мужского обнаженного торса, от груди до шеи, с раскинутыми в стороны руками. «Интересно, почему здесь все апостолы как будто спят?» Рассматривая репродукцию, задумчиво прошептала Анна, молодая темноволосая женщина с живыми карими глазами. Почему художник именно так это написал? Ученица стояла лицом к картине и размышляла, не обращаясь к кому-то конкретному. Но когда позади неожиданно раздался глубокий низкий голос мудреца, она быстро развернулась в его сторону, и ее взгляд встретился с теплым доброжелательным взглядом хранителя знаний. Потому что ученики не слушали Христа, а плавали в своих иллюзиях, сказал учитель с немного грустной улыбкой. Художник так и изобразил. Христос что-то им говорит, а они в это время спят. Поэтому важно не спать, когда учитель несет знания, а все внимательно слушать и стараться понять. Мудрец указал раскрытой ладонью на картину, призывая всех учеников обратить на нее внимание. Собравшиеся для духовной беседы, они к тому моменту уже подошли ближе и обступили учителя с разных сторон, сосредоточенно слушая его и стараясь не пропустить ни слова. «Они спали, поэтому не поняли все так, как было нужно», — продолжил хранитель. «А ведь это была их последняя встреча с Христом, поэтому важно не спать, а жадно усваивать великое знание». Получается, эта картина не только про учеников Христа, но и про нас? Отводя со лба длинную челку, пораженно спросил Андре, высокий худощавый парень. Мудрец одобрительно кивнул. «Да». «Это обо всех учениках», — проговорил он, — «и о том, что многие вроде бы тянутся к знанию, но постоянно засыпают, перескакивают на отвлеченные мысли, думают, ну, это я когда-нибудь потом сделаю, а сейчас еще немного посплю. Вот почему знание и не усваивается вовремя и так, как нужно. Но, учитель, вперед выступила Эмма, немолодая полноватая женщина с короткой стрижкой, элегантным шейным платком и очками в тонкой оправе. Ведь апостолы все равно стали продолжателями учения Христа. Получается, Бог все-таки вознаградил их за усилия? Хранитель знаний проницательно посмотрел на ученицу и, чуть помолчав, пояснил. Чему-то ученики научились и стали его продолжателями, но... Мудрец сделал паузу и развел руками, признавая упрямые факты. Как мы знаем, апостол Петр отрекался от Христа три раза. Фома не верил в то, что Иисус воскрес. А когда ученики узнали, что Христа повели на распятие, все, кроме женщин, вообще разбежались. Из мужчин остался только один Иоанн. Вот как они все спали и не понимали, что происходит. Только потом, когда Святой Дух на 50-й день снизошел на них, тогда стали ученики чуть-чуть лучше что-то понимать. Ответив на вопрос ученицы, хранитель знаний отошел от репродукции. Он сделал несколько шагов и расположился в кресле в передней части зала, давая ученикам возможность занять свои места. Когда все собравшиеся разместились перед мудрецом и были готовы продолжать духовную беседу, он обвел их внимательным взглядом, ожидая вопросов. Желающих получить ответ мудреца оказалось сразу несколько, и учитель указал раскрытой ладонью на Филиппа, подтянутого мужчину средних лет с легкой сединой, который сидел на коврике в первом ряду в позе лотоса. «Великий, у меня вопрос про отрешенность», — начал ученик, не сводя глаз с мудреца. «Я размышлял о том, что это такое на самом деле». Вот, например, если я сейчас специально сижу в не очень удобной позе, что значит для меня отрешенность, не замечать этого дискомфорта? Или я должен стараться думать, что мне комфортно и хорошо, даже если ноги уже затекли? Выслушав вопрос Филиппа, учитель несколько секунд размышлял над ответом, который позволил бы объяснить ученику истину максимально простым и доступным языком. Когда возникает дискомфорт, мы можем начать на нем концентрироваться, а можем спокойно на это реагировать, пояснил мудрец после короткой паузы. Нога затекла. И ладно, я спокойно к этому отношусь, не обращаю на это внимания, не придаю этому большого значения. Вот это и есть отрешенность. А можно, наоборот, впасть в истерику и начать паниковать. «Ах, моя нога затекла! Все, теперь жить невозможно!» Губы хранителя тронула улыбка, и многие ученики тоже заулыбались, заразившись добрым озорством, с которым он утрировал глупые проявления, призывая учеников подумать над ситуацией и самостоятельно сделать выводы. «Понимаете?» — спросил мудрец, внимательно взглянув на собравшихся. — Могут быть две разные реакции. Нам нужна отрешенность. Это спокойное восприятие всего, что происходит, вместо бурной негативной реакции, к которой нас приучили с самого детства. В состоянии отрешенности мы воспринимаем все философски и отстраненно. Мы находимся на некоторой дистанции от самих себя, от своего биоробота. Если мы так все воспринимаем, тогда у нас возникает другое состояние. Мы видим биоробот со стороны и разделяем его и себя. Думаем, у биоробота нога затекла, но я спокойно к этому отношусь, потому что я не отождествляюсь с этим, а просто спокойно это все констатирую. Вот тогда и возникает отрешенность. В глазах Филиппа появилось искренняя радость от пришедшей ясности, и он с благодарностью склонил голову. «Спасибо за ответ, учитель». Мудрец послал ученику тонкую энергию, и Филипп вдруг увидел свой биоробот со стороны, словно сила вынула его сознание из всего, что он до этого мгновения считал собой. Филипп осознал себя отдельно от тела, набора эмоций и мыслей, примерно как во время компьютерной игры он осознавал отдельно себя и персонажа, которым управлял. Учитель внимательно наблюдал за тем, как ученик принимает новый духовный опыт, параллельно указав жестом на Вивиан, изящную светловолосую девушку с заостренными чертами лица. «Учитель, а понятия «отрешенность» и «воля», они, получается, очень близки?» — спросила ученица и, чуть подумав, решила пояснить свой вопрос. «Взять, например, йогов. Они принимают дискомфортную позу, стараются быть отрешенными и в то же время развивают волю, чтобы преодолевать сиюминутное желание избавиться от дискомфорта и больше выдерживать. Ведь если не будет воли, человек все равно долго не сможет сидеть в одной позе. Получается, что это где-то близко друг к другу отрешенность и воля». Мудрец кивнул, подтверждая догадку девушки. «Без воли отрешенность невозможна», — сказал он. «Если человек не владеет собой, значит, он не сможет сдерживать себя, не сможет спокойно реагировать. Например, если у него затекла нога, он сразу поддается, начинает ее тереть, куда-то ее поворачивать, и тогда отрешенность сразу пропадает. Если у человека нет воли, то он полностью зависит от своего биоробота и просто мечется в разные стороны. Один импульс он повернул вправо, другой импульс — влево. То есть человек становится марионеткой, а импульсы просто хаотично дергают его за веревочки. Получается, что человека самого нет, потому что нет центра, из которого должны приниматься здравые решения. Он похож на сумасшедшего, который себя не контролирует, а сразу поддается каждому импульсу. И только когда появляется воля, появляется царь в голове, тогда человек начинает контролировать себя». Выслушав ответ хранителя, Вивиан в задумчивости дотронулась до подбородка. Прямо сейчас в ее сознании активно шел мыслительный процесс, в ходе которого девушка пыталась всесторонне осмыслить и понять сказанное мудрецом. «Учитель, получается, что обрести отрешенность — это значит научиться ко всему правильно относиться и правильно на все реагировать?» — спросила девушка после короткой паузы. «А как же быть в ситуациях, когда нужно проявить эмоции? Например, поругать себя за что-то или разозлиться на себя?» Вивиан откинула с лица светлые пряди волос и с искренним вопрошением взглянула на мудреца. В его взгляде мелькнули смеющиеся искорки. «Отрешенность — это не безразличие или какая-то апатия», — пояснил он, качнув головой. «Эмоции в нашей жизни необходимы, потому что они помогают нам развиваться. Вот представьте, что было бы, если бы не было эмоций? Мы сделали что-то плохое, а покаяться не можем, поругать себя не можем, разъяриться на себя не можем. Отрешенность — это не безразличие, а наше отстраненное отношение к биороботу, когда мы принимаем позицию наблюдателя и смотрим со стороны на то, что сейчас делает биоробот. Например, мы понимаем: так, сейчас биоробот будет каяться, а сейчас он будет злиться. И когда мы начинаем это отслеживать, тогда получаем возможность диктовать биороботу, что именно ему делать. Хранитель знаний замолчал, оценивая реакцию учеников, чтобы понять, насколько они близки к постижению истины. В этот момент руку вновь поднял Андре. «То есть уже не биоробот нами командует с помощью импульсов, а мы биороботом?» — с удивлением переспросил ученик, обобщая сказанное мудрецом. «Верно», — подтвердил он, удовлетворенно кивнув. «Важно понимать, что если мы в апатии, значит, отождествились со слабым состоянием. И это не то же самое, что отрешенность. При апатии мы входим в слабое состояние и надолго в нем остаемся, потому что не можем из него выйти. Человеку говорят: «Давай, начинай смеяться, радоваться». А он не может, потому что погрузился в слабое состояние и отождествился с ним. А если человек отрешился, он смотрит: «Так, биоробот находится в странном состоянии, в аморфном, в бессмысленном, значит, надо его как-то взбодрить». И тогда человек дает команду: «Ну-ка, пусть он сейчас начнет веселиться и танцевать». И биоробот эту команду выполняет. Но такое становится возможным только если человек не слипся с этим состоянием апатии, если он не отождествлен с ним. «Я, кажется, понял», — с энтузиазмом сказал Андре и начал рассуждать дальше, пытаясь подытожить полученные знания. «Получается, если ты отождествлен, тогда нет отрешенности. И наоборот, если ты в состоянии отрешенности, то ты свободен от отождествлений, правильно?» «Молодец, правильно понимаешь», — одобрительно произнес мудрец. «Отрешенность и отождествленность — это два противоположных понятия. Когда ты отождествлен с чем-то, очень трудно это состояние изменить, очень трудно заставить себя сделать что-то другое. А если ты отрешен, значит, у тебя появляется дистанция от биоробота, и тогда им легко становится управлять». Хранитель знаний договорил и указал взглядом на ученицу по имени Диана, молодую задумчивую женщину со светлой веснушчатой кожей и тонкими золотисто-рыжими волосами. «Учитель, вот сегодня во время прогулки мы наблюдали за своим телом, и у меня возник один вопрос», — начала ученица. «Скажите, вот почему, например, когда у нас идет какой-то серьезный мыслительный процесс, начинают непроизвольно сокращаться мышцы, брови хмурятся, лицо становится отождествленным. А еще я заметила, что когда из-за чего-то злюсь или когда мне что-то не нравится, то у меня кулаки сами собой сжимаются. Почему так происходит?» Заданный Дианой вопрос заинтересовал многих учеников, и они прислушались, чтобы не пропустить ни слова из ответа учителя. «Наше тело реагирует на любую эмоцию, на любое наше состояние», — пояснил он размеренным глубоким голосом. «Если мы находимся в плохом эмоциональном состоянии, наше тело тоже напрягается, мышцы сокращаются, дыхание меняется, взгляд, выражение лица, то есть наши эмоции и телесные реакции — тесно связаны. Возникает эмоция, и сразу же идет телесный ответ. И наоборот». Мудрец обвел учеников внимательным взглядом и на некоторое время замолчал, давая им возможность обдумать эту мысль. «Получается, если мы хотим выйти из плохого эмоционального состояния, можно изменить что-то в телесном состоянии?» — с сомнением предположила Диана. Хранитель послал ученице улыбку поддержки и одобрения. «Да, так и есть», — подтвердил он. «Если мы хотим выйти из негативного эмоционального состояния, то самый простой способ — это, например, встать на четвереньки и смешно пробежать, залаять или закукарекать. Это работает, потому что наше состояние связано с позой тела, напряжением мышц, взглядом, выражением лица, дыханием. Когда мы меняем позу, выражение лица, взгляд, начинаем по-другому дышать, тогда все меняется, и наше прежнее состояние уже не может удержаться. Поэтому нужно наблюдать за собой. Если мы понимаем, что какое-то эмоциональное состояние нам не нужно, значит, начинаем менять позу, дыхание, чтобы разрушить эту связку. А если наоборот, не удержался от вопроса Андре, если мы хотим вызвать у себя какие-то хорошие, светлые, радостные эмоции, тогда ведь тоже можно принять позу, которая нам в этом поможет. Верно, однозначно ответил мудрец. Когда нам нужно какое-то состояние, его можно культивировать с помощью тела. Например, если мы хотим войти в медитативное состояние, то садимся в позу Будды и пытаемся придать лицу умиротворенное выражение, как на статуях Будды. Взгляд направляем на кончик носа и так входим в нужное состояние. Хранитель тепло улыбнулся. Ведь статую Будды не случайно все время ставят в буддийских храмах, мягко сказал он, а чтобы показать, садись в такую позу, принимай такое же выражение лица, и тогда легче войдешь в медитацию. Поэтому мы должны всегда осознанно подходить к своему состоянию и к телесным реакциям. Если нам нужно медитативное состояние, тогда садимся как раз в позу Будды. А если нам нужно избавиться от плохих эмоций, то можно прогнать их, приняв забавную позу, например, начав смешно подражать животным. Так мы очень быстро разрушим плохое состояние. Вдохновленные словами мудреца, ученики смотрели на него с энтузиазмом и восхищением. Их глаза светились радостью познания. Многие сознательно начали выбирать ту позу, которая поможет им прямо сейчас начать практиковать знания. Было видно, что они осознают большую ценность редкой возможности прикоснуться к великой истине, способной изменить их кардинально. Радуясь за учеников, хранитель знаний кивнул в сторону Анны, которая вновь подняла руку для следующего вопроса. «Великий, я хочу спросить про практику соединения с Юдамом», произнесла женщина. «Скажите, как внутри себя создать нужное состояние, чтобы оно было подобно какому-то божеству, с которым ты хочешь соединиться? Допустим, мне не хватает ярости, а у Махакали ее много. Как через практику соединения с Юдамом я могу соединиться с этой энергией? Можете рассказать, как это работает?» Подробно пояснив, что именно ей хочется узнать, Анна замерла, вопросительно глядя на учителя и ожидая его ответа. Все почувствовали, что мудрец готов поделиться не просто информацией, но глубочайшим опытом совершения и переосмысления этой духовной практики. Соединение с Юдамом похоже на шаманскую практику, во время которой шаман впускает в себя какого-то духа, и этот дух начинает через него проявляться, сказал мудрец низким вибрирующим голосом, который хотелось слушать, исследовать за ним к самым глубоким слоям истины. Чтобы соединиться с этим духом, шаману нужно очень хорошо его представить, ощутить рядом. Когда это происходит, сам шаман уходит, перестает быть личностью, выключается. И вот тогда этот дух в него вселяется, начинает через него действовать и говорить. Можно увидеть, что человек становится совершенно другим. У него появляется другой голос, другие жесты, движения. все меняется, ведь через него действительно говорит Дух. То же самое происходит и с Юдамом, с любым божеством. Человек чувствует это божество, а потом убирает свою личность и впускает в себя желаемого Духа, соединяется с ним. Вот тогда уже через человека Дух будет проявляться. Сосредоточенно выслушав учителя и желая как можно лучше разобраться в этой теме, Анна снова спросила: «Получается, так же можно и к духу эгрегора подключаться?» В голосе женщины промелькнули сомнения. «Да, можно», — коротко ответил хранитель. «Но я пыталась настроиться на дух эгрегора и поняла, что мне не хватает включенности, чтобы дух эгрегора проявился. Как правильно это культивировать и развивать?» Ученица посмотрела на мудреца в надежде получить ценный совет, который она могла бы применить в ходе дальнейших практических занятий. «Сам дух эгрегора представить очень сложно», — мягко ответил хранитель. «Обычно тяжело его визуализировать, составить в голове его образ, какой он, как бы мог выглядеть. Поэтому лучше всего представлять учителя, который этот эгрегор олицетворяет. Так гораздо проще. Можно вспомнить его образ, подумать о том, что учитель говорил, как он нас учил, в каком состоянии надо быть, как действовать. Все это мы вспоминаем и начинаем мысленно воспроизводить. Вот тогда будет легко настроиться на дух эгрегора». Анна кивнула хранителю с трепетом и искренней благодарностью. «Спасибо за вашу мудрость, я обязательно буду пробовать». Учитель послал женщине добрую улыбку и указал на вновь поднявшего руку Филиппа. «Мудрый, правильно ли я понимаю, что отрешенность бывает разных уровней?» — спросил ученик. «Сначала ты отрешаешься от телесных импульсов, потом от эмоций, от мыслей, то есть двигаешься по уровням сложности. Когда мы идем постепенно от простого к сложному, так легче развивать отрешенность?» Хранитель кивнул. «Да, так легче», — с уверенностью ответил он. «Начинаем мы с тела. Смотрим со стороны, наблюдаем, что и как с ним происходит. Потом смотрим за мыслями, отрешаемся от них. После — от эмоций, потому что с ними сложнее всего. Они сильно действуют на нас, влияют и на мысли, и на тело. Но если мы уже научились работать с телом и отделяться от мыслей, то получится и с эмоциями». Филипп задумался, размышляя над словами мудреца и сравнивая полученное знание со своими наблюдениями. Хранитель видел, что ученик не собирается останавливаться на достигнутом, а стремится ухватить саму суть понятия отрешенности. «Учитель, а отрешенность — это, получается, тоже своего рода зазор?» — спросил ученик вновь и, задумчиво пригладив волосы, начал рассуждать, стараясь как можно точнее описать свои предположения. «То есть ты формируешь зазор между происходящим и собой и так начинаешь себя ощущать? По факту практиковать отрешенность — это то же самое, что управлять своим вниманием?» Выслушав соображения ученика, мудрец посмотрел на него с безусловной любовью, поддерживая стремление всесторонне познать истину. «Да, прежде всего это тренировка для управления вниманием», — пояснил он. «То есть мы направляем свое внимание, не даем ему слиться с биороботом, с его состояниями и процессами, которые в нем происходят. Внимание отделяется, и когда это происходит, мы можем уже что-то сделать. Если внимание отождествилась, слиплась состоянием биоробота, тогда мы ничего не можем сделать, и это состояние полностью управляет нами. Как только возникает разделение, зазор, мы сразу можем что-то менять, то есть у нас появляется выбор. Поэтому очень важно формировать этот зазор. И начинать нужно с наблюдения за собой со стороны. Если мы научились этому, то видим, что вначале еще нет отрешенности, но постепенно мы становимся все более отрешенными. Тогда уже совсем спокойно смотрим на биоробот и получаем возможность им управлять. Когда мудрец договорил, руку подняла Лора, невысокая женщина с покрытыми светлым платком волосами и маленьким серебряным крестиком на тонкой цепочке. «Учитель», — уважительно обратилась она к мудрецу, — «я хочу спросить про надпись на кольце «Бди, отрешись, молись». Получается, после того, как мы отрешаемся, следующий шаг — молись? То есть молитва — это главный способ духовного развития?» Хранитель знаний взглянул на трепещущие огоньки свечей, расставленные по периметру зала. Сумерки за окнами уже сменились темнотой, и помощники учителя включили в дополнение к свечам прикрытые абажурами настенные лампы, которые заполнили пространство мягким рассеянным светом. «Молись — это значит, соединяйся с Высшим». В повисшей тишине глубокий, насыщенный энергией голос мудреца прозвучал гулко и торжественно. «Когда ты отрешился от низших состояний, от биоробота, тогда уже нужно стремиться к соединению с Богом. И это следующая стадия». «А разве в начале пути молиться не нужно?» — с искренним удивлением спросила Вивиан, привычным движением встряхнув головой и убрав назад упавшие на лицо светлые волосы. Видя такую живую и непосредственную реакцию, мудрец тепло улыбнулся юной ученице. «Конечно, молитва может быть в самом начале», — мягко ответил он. «Чтобы сохранять бдительность, нам нужен правильный настрой. Поэтому мы можем начать молиться и попросить у Бога помочь обрести это состояние. То есть мы взываем к высшим силам, пробуждаем в себе возвышенные эмоции, и это помогает нам пробуждаться и быть бдительными. Потом мы можем молиться об отрешенности, а когда в нас уже возникли и бдительность, и отрешенность, тогда молитва помогает нам соединиться с Богом». Внимательно выслушав ответ, Вивиан искренне поблагодарила мудреца за это знание и снова подняла взгляд. «Ты хочешь спросить еще что-то?» — сказал хранитель, проницательно глядя на девушку.
«Да, учитель, я хотела спросить про сансконтакт с родителями», — ответила ученица немного несмело, словно до сих пор сомневалась, стоит ли об этом спрашивать. Но, встретившись с теплым, доброжелательным взглядом мудреца, она глубоко вдохнула и уже более смело и решительно продолжила. «Совсем недавно у меня был очень сильный сансконтакт с матерью, потому что я всегда была рядом с ней. Когда я уехала, то началась такая сильная тоска. А потом вдруг в какой-то момент мне стало легче, как будто что-то отпустило. Получается, это как раз и произошел момент отрешения, или это какие-то другие процессы?»
«У тебя произошел разрыв сансконтакта», — спокойно пояснил хранитель. «Ты привыкла постоянно общаться с мамой, и у вас с ней был сильный информационный энергообмен. А потом ты уехала, встала на духовный путь, и этот контакт начал разрушаться. Богом так задумано, что наши родственники не всегда поддерживают нас в стремлении к духовному росту. Часто они навязывают нам как раз те самые шаблоны поведения, которые заданы обществом. Они хотят, чтобы мы всю жизнь жили по этим программам. И если сохранять с ними сансконтакт,
Они будут постоянно тормозить нас и тянуть обратно в болото, навязывать слабые установки. Нам это не нужно, поэтому такие сансконтакты следует разрывать. А после этого нужно думать, с кем мы должны установить новые сансконтакты. Например, с Богом, с учителем, с великими гуру, с теми, кто даст нам хорошие, мудрые, возвышенные состояния, светлые мысли и эмоции, кто научит правильно реагировать на все ситуации. Так поступил даже Христос, когда отказался выйти к пришедшим для встречи с ним родственникам, сказав: «Кто матерь моя? И кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Проговаривая текст Писания, хранитель открыл ученикам внутреннее видение, словно каждый из них стал участником той встречи с Христом и глубоко пережил необходимый каждому истинно-духовному человеку выбор духовного окружения и отказ от деградации в плену у низковибрационных семейных эгрегоров. Хранитель тонко чувствовал и направлял каждого ученика, поэтому сделал значительную паузу, позволив ученикам вернуться в момент настоящего и вновь сосредоточиться на его словах. Когда возникнут новые сансконтакты, пойдет обмен энергией и информацией с духовным эгрегором, тогда мы будем меняться в лучшую сторону, будем развиваться и двигаться к просветлению. По мере того, как Вивиан слушала объяснение хранителя, ее взгляд становился все более осознанным, чистым, светлым, черты лица более мягкими, а поза свободной и гармоничной, словно ушло напряжение, которое сковывало ее на протяжении долгого времени. «Учитель, спасибо!» — с искренней признательностью произнесла Вивиан, глядя на мудреца глазами, наполненными слезами. «Мне кажется, что я освободилась от тяжелого груза». Мудрец ответил теплой улыбкой, одновременно посылая девушке лучи поддержки и принятия. «Мы всегда должны стараться осознавать, с кем находимся в сансконтактах», — продолжил хранитель. «Нужно понять, кто внушает нам слабые установки, кто делает так, чтобы мы жили по шаблонам и спали в иллюзиях. И когда мы осознаем, кто из тех, с кем у нас крепкие сансконтакты, влияет на нас негативно, тогда мы сможем разрушить их и установить новые сансконтакты с великими людьми, с божествами, со светлыми духами, которые помогут нам стать другими и двигаться к духовности». «Получается, правильно сказано в поговорке: с кем поведешься, от того и наберешься?» — спросила Вивиан. Мудрец с улыбкой кивнул. «Да, поэтому мы должны понимать, что если с каким-то низшим уровнем мы установили сансконтакт, тогда нам сразу становится плохо, появляются негативные эмоции, наше состояние ухудшается. А вот если с высшим, с кем-то светлым установили сансконтакт, то состояние сразу становится лучше, благодатнее, мудрее. Очень важно правильно устанавливать сансконтакты, чтобы нам было хорошо и мы развивались. А если мы понимаем, что установлен неправильный сансконтакт, то нужно постараться оборвать и разрушить его. Тогда нам станет легко, и мы сможем соединиться с чем-то высшим». В этот момент со свойственной ей элегантностью руку подняла Эмма. Поправив шейный платок, женщина поймала взгляд мудреца. «Учитель», — уважительно обратилась она к нему, «в мире все так устроено, что нам постоянно внушают какие-то слабые установки, например, о том, что женщине обязательно нужно искать мужа, и чем быстрее, тем лучше, как будто не имеет значения даже то, что это будет какой-нибудь недостойный мужчина. Потом нам внушают, что надо обязательно родить от него, а то он быстренько уйдет к другой. Внушают, что нужно терпеть, когда он тебя обижает, бьет, оскорбляет, и это все так затягивает, что ты не видишь истины, не понимаешь ничего. Ты смотришь и вроде бы видишь, что все так живут. Нас никто никогда не учил и не говорил, что нужно создавать отношения с Богом, духами, аями, природой. Учитель — это единственный, кто может рассказать об этом всему миру. Оказывается, можно создавать совсем другие связи и отношения. Выходит, все люди должны притянуться к учителю, чтобы об этом узнать. Эмма говорила плавно, уверенно и эмоционально, и в каждом ее слове чувствовалась энергия, которой женщина зарядилась от хранителя. Теперь она была готова нести этот свет дальше, чтобы помогать другим людям. Большинство людей находятся в полном невежестве и во сне. Спокойным, размеренным тоном подтвердил хранитель, разводя руки в стороны. Они не видят реальности такой, какая она есть на самом деле. Они погрязли в своих отождествлениях, и с ними происходит много всего негативного. Поэтому в мире столько агрессии, погромов, паранойи. В мире случается так много всего плохого, потому что основная масса людей пребывает в этом невежественном состоянии. Если люди не общаются ни с одним мудрым человеком, им никто не может объяснить, что на самом деле они живут во власти шаблонов и программ общества. А с кем обычно они общаются? С родственниками, соседями, коллегами, которые тоже находятся под этими программами и ничего не понимают. Конечно, они не могут дать никакого знания, а лишь дальше передают друг другу свои негативные мысли и состояния. От этого им становится плохо, но они не понимают, почему. Учитель, получается, у большинства людей вообще нет никакого выбора? Спросил Андре, вновь активно вступая в беседу. В его голосе послышались нотки сожаления. Получается, это замкнутый круг? Ведь не всем же повезло так, как нам. У нас есть возможность общаться с вами, Великий, и мы можем постигать от вас истину. «Выбор есть всегда», — загадочно улыбнулся мудрец. «Да, выбраться из этого замкнутого круга сложно, но даже если в твоем окружении нет учителя, нет просветленных людей, можно начать читать умные книги. Например, взял одну умную книгу, вторую, начал что-то понимать». Потом человек уже приходит к осознанию, что надо искать духовного учителя и общаться с ним, ведь только учитель может довести до просветления. То есть начать можно с умных книг и почерпнуть в них правильные мысли. О том, как плохо общаться с вампирами, которые поглощают нашу энергию, о том, что нужно разрывать санс-контакты с тем, кто внушает негативные мысли, и двигаться к развитию, постоянно совершая усилия на этом пути и избавляясь от отождествлений. Ведь только так можно ощутить Бога. Слова учителя прозвучали величественно и в то же время очень спокойно, гармонично и умиротворяюще. От его голоса исходила теплая энергетика безусловной любви и благодати. Слушая этот голос, ученики обретали ясность. Они увидели, как важно, чтобы люди начали читать книги, которые хранитель щедро дарил миру одну за другой, освещая буквально каждый аспект жизни. Как важно, чтобы дети и взрослые начали смотреть духовные мультфильмы,
талантливо создаваемые под руководством хранителя на пожертвования, которые совершали последователи в практиках и ритуалах. Это понимание и решимость включиться в помощь великому делу хранителя знаний отражались на лицах учеников и делали их невероятно красивыми той неземной красотой, которая отражалась разве что на древних тантрических иконах. Они словно сияли изнутри. Когда мудрец договорил, руку вновь подняла Лора, та самая ученица, которая спрашивала про надпись на кольце и важность молитвы. «Хранитель, я хочу поделиться хорошей новостью», — проговорила она с искренней радостью. «Мы уже выпустили книги с вашими даршанами. Люди читают их и присылают нам духовные вопросы, чтобы мы могли спросить об этом у вас. Мне кажется, что пусть и медленно, но все меняется, ведь люди стараются читать духовные книги и начинают задумываться над духовными вопросами». Учитель взглянул на женщину с добрым озорством. «Как хорошо уметь читать! Не надо к маме приставать, не надо бабушку трясти. Прочти, пожалуйста, прочти!» Продекламировал он отрывок из детского стихотворения и со светлой иронией окинул учеников смеющимся взглядом. По залу тут же пробежала волна смеха и улыбок. Мудрец в течение нескольких секунд молчал, чтобы дать ученикам возможность немного переключиться и еще тоньше настроиться на восприятие знания. Поэтому человек должен всегда тянуться к чему-то светлому, лучшему, умному, добавил хранитель после паузы, подводя своеобразный итог всему сказанному. Он должен понять, что находится в болоте, в невежестве, вместе со своими родителями, детьми, мужьями, пьяницами, разными подружками, которые советуют рожать, чтобы только удержать мужа-тирана. Человек должен понять, мне нужно тянуться к высшему. Мудрец поднялся с кресла и начал торжественно декламировать еще одно четверостишье. «Вот вечный зов, который каждый слышит, вот ключ ко всем разгадкам бытия. Ищи лишь то, что бесконечно выше и бесконечно далее тебя». На несколько мгновений окружающее пространство окутала звенящая тишина. Впечатленные, ученики молча обдумывали сказанное, пропуская знание через себя, примеряя его на себя, поворачивая разными гранями. Истина, как и всегда, была рядом с учителем, оказалась простой и понятной, близкой и кристально чистой, словно гладь горного озера. Мудрец сделал несколько шагов по залу, оценивая реакцию учеников. Когда Диана подняла руку, он доброжелательно кивнул в ее направлении, давая возможность высказаться. «Учитель, а отрешение — это ведь не то же самое, что просветление. Как это соотносится?» — с искренним интересом спросила девушка, заводя за ухо золотисто-рыжий локон. «Вот, например, монахи. Они отрешились абсолютно от всего. Едят раз в неделю, живут в пещере, у них одна набедренная повязка и все. Но, тем не менее, они не просветленные. Тогда как эти понятия соотносятся?» Хранитель знаний внимательно выслушал вопрос ученицы и, вновь опустившись в кресло, положил руки на подлокотники, после чего начал обстоятельно отвечать. «Монахи просто подавляют себя и ограничивают во всем. Но это еще не значит, что они отрешились и пришли к просветлению», — сказал мудрец и многозначительно поднял вверх указательный палец. «Известно много таких случаев, когда, например, йог сидит в пещере, и там у него возникает благодатное состояние. А потом вдруг кто-то приходит к нему в пещеру, или он сам выходит, сталкивается с людьми, и проявляются его старые реакции. Допустим, кто-то обидно обозвал, как-то задел его, и он начинает раздражаться и злиться. Это говорит о том, что на самом деле он и не был отрешен. Он просто создал себе закрытый мирок, в котором все время пребывал, и тогда у него возникало возвышенное состояние. Но сам он до конца не изменился. Он просто отгородился от всего, спрятался от мира. Может быть, он даже голодал, но это не помогло ему стать пробужденным и работать над собой. То есть, даже если ты подвергаешь себя строгому аскетизму и отказываешься от всех соблазнов, это не ведет тебя к просветлению? С долей удивления переспросил Андре. Это вообще не способствует духовному росту. Мудрец сделал широкий жест, показывая, что здесь и сейчас наилучшие условия для развития. Для духовного роста нужно не прятаться в пещеру, а работать над собой в обычных ситуациях, то есть тех, которые с человеком происходят в повседневной жизни, пояснил он. Вся внутренняя работа происходит на острых углах. Когда человек сталкивается с несправедливостью, агрессией, обидами. Вот когда этот йог вышел из пещеры, а его тут же неприятно обозвали, это задело его эгоизм и ложную личность. Вот здесь и открывается поле для внутренней работы. А когда он все время сидит в пещере, то даже отказ от всего внешнего не означает, что он отрекся и от эгоизма, и от чувства важности. «А может такое быть, что он даже подпитывал свой эгоизм?» — предположила Вивиан. «Например, думал, смотрите все, какой я святой, у меня ничего нет, только одна набедренная повязка и корка хлеба». «Да, и такое нередко случается», — с небольшой долей сожаления признал мудрец. Но это значит, что у человека и не было настоящей отрешенности, настоящего понимания, что только работа над собой может его приблизить к Богу. Когда мы смотрели духовные сериалы, то меня часто спрашивали, как такое может быть, что тот, кто долго совершал аскезы, потом просил себе сверхспособности, чтобы творить зло? Почему за время сознательных усилий, даже многолетнего стояния в сложной йогической позе, он не поумнел и не осознал, что сверхспособности нужны только для того, чтобы помогать другим приближаться к Богу? Эти примеры нам показывают, что без понимания даже длительная аскеза не дает истинно духовного результата. А если бы он, наоборот, видел свои порочные тенденции, что-то делал с собой на острых углах, в трудных ситуациях, то сразу мог бы, пользуясь инструментами, которые каждый из вас получил в школе, это все прорабатывать. Поэтому, когда мы на острых углах работаем над собой, тогда мы действительно получаем возможность избавиться от эгоизма и отождествлений. А если человек просто перестал есть или отказался от одежды, это вообще не значит, что он добился духовного роста. Дав ученикам новую порцию духовной пищи для размышлений, учитель замолчал, скользя внимательным взглядом по сосредоточенным лицам. «Учитель, а можно еще вопрос по поводу вот этой картины?» — вдруг спросила Анна, указывая в направлении репродукции «Тайная вечеря», которая в самом начале беседы уже послужила темой для обсуждения. Мудрец кивнул, и ученица начала рассуждать, конкретизируя свой вопрос. «Получается, что мы все спим в своих иллюзиях и не видим реальности. И раз сегодня это прозвучало здесь, это же не просто так. Получается, нам от Бога идет такой посыл о том, что нужно более серьезно относиться к духовному развитию». Хранитель знаний помолчал, а затем с легкой таинственностью кивнул. Более серьезное отношение, конечно, у нас должно быть, потому что часто возникает обыденное отношение, привычка. «А что в этом может помочь?» — тут же с живым интересом спросила Анна. «Когда мы долго находимся в школе, то свыкаемся с атмосферой, привыкаем к тому, что видим и слышим учителя каждый день. Получается, что это может притупить восприятие, и ты уже не отдаешь себе отчет в том, что духовное развитие — это очень серьезно. На первое место тогда могут выйти какие-то суетные дела и что-то незначительное». «Да, есть такая опасность», — ответил мудрец. «Поэтому нам нужно всегда стараться быть жадными до знания, делать все так, словно у нас заканчивается время духовного развития. Нам следует торопиться, больше размышлять и эмоционально включаться. Нужно правильно себя настраивать. Сейчас мой последний даршан, а я ничего не знаю. Я должен сделать все возможное, чтобы как можно больше запомнить, уложить в себе знание, понять его и применить. Мне нужно двигаться к просветлению. Если мы будем вот так жадно все впитывать, ценить каждое мгновение, в каждый момент учиться, тогда и будет настоящее развитие. А когда что-то становится обыденным, то все снова скатывается в механичность и в сон. Например, мы обыденно делаем духовную практику, как всегда пошли на даршан, и вот уже в нас снова возникает сонное и бессмысленное состояние. И знание, которое вы получите в таком состоянии, не будет усваиваться и никак не изменит вашу жизнь. Хранитель знаний с глубоким состраданием посмотрел на учеников, желая помочь им не спать, не проваливаться в обыденность и механичность. С удовлетворением он увидел горящие жаждой познания глаза и отметил, что все присутствующие здесь ценят каждый миг и используют любую возможность для духовного роста. Слава Всевышнему, что мы сейчас «здесь, с великим учителем», — проговорила Анна с большим трепетом, обращаясь к хранителю. «Я стараюсь не забывать об этом, чтобы понимать, в какое время мы живем. Но скажите, учитель, что поможет нам пробудиться по-настоящему?» «Вы должны постоянно поддерживать в себе накал эмоций и жажду познания», — со спокойной уверенностью ответил хранитель. «Нужно настраивать себя так. Сейчас я должен получить это знание, все понять, до конца разобраться, сделать духовную практику, стараясь при этом изо всех сил. Кто знает, а вдруг это моя последняя практика? Надо полностью ее пережить, тотально, целостно. Если у нас всегда будет вот такое состояние, тогда мы начнем быстро развиваться». Выслушав вдохновляющий ответ учителя, новый вопрос решила задать ученица по имени Марта, энергичная, подтянутая женщина лет 40. «Учитель, иногда мне кажется, что мы мало практикуем», с искренней прямотой призналась ученица. «У меня возникает такое ощущение, что мы могли бы больше делиться друг с другом, больше рассказывать, как мы делали практики, что у нас получилось, какие впечатления от этого возникли. Тогда мы могли бы быстрее просветлеть и познать Бога, а у нас как будто не хватает такой настоящей практики, и поэтому нет жажды быстрее поделиться друг с другом. Правильно ли я чувствую?» Марта вопросительно посмотрела на хранителя, а затем окинула взглядом других учеников. «Очень хорошо, что ты рассказала о своих ощущениях», — одобрительно сказал учитель, укрепляя в ученице духовную часть, напитывая ее тонкой энергией. «Да, мы должны стремиться больше практиковать и делиться, помогать друг другу. Ведь чем больше мы практикуем, размышляем над духовными вопросами, тем более серьезное отношение у нас к этому формируется. А бывает так, что человек побывал на даршане, а потом вышел, засуетился, у него возникли какие-то негативные мысли, и он вообще забыл, какое знание давал учитель. Конечно, если человек так поверхностно относится к духовному развитию, то и результатов не будет. А если мы будем серьезно относиться к практикам, то получим больше, и просветление придет быстрее. «Спасибо, мудрый!» — с жаром поблагодарила Марта. «Я буду стараться пробуждать в себе и поддерживать в других эту духовную жажду». Хранитель знаний подарил ученице светлую улыбку и повернулся в сторону Рената, ученика со смуглой кожей и блестящими темными глазами. «Учитель, вот на этой картине мы видим фигуру человека без головы, которая как будто парит над Иисусом», — начал ученик, вновь привлекая внимание мудреца и остальных к репродукции. «Я размышлял над тем, что это значит», и потом вспомнил слова Иисуса: «Царствие Божие внутри нас». Так, может быть, смысл этого изображения как раз заключается в том, что Христос призывал человечество направить свое внимание к высшим центрам, то есть подняться выше трех нижних чакр. Получается, здесь изображена часть фигуры от уровня груди до шеи, то есть акцент смещен на важность сердечной чакры. Но тогда почему нет головы? Ведь там же находится сахасрара, а у нас сейчас как раз духовное развитие во многом идет через уровень сахасрары. Или в те времена люди просто не доросли до этого, поэтому Христос пытался их хотя бы на сердце переключить, на уровень анахаты. Рассуждая, ученик говорил все более эмоционально. Было видно, что он действительно много размышлял над этими вопросами в поисках глубинного смысла картины. Он горел этим, стремился постичь это знание, уловить истинное значение того, что хотел сказать людям Иисус Христос. Видя такой энтузиазм, хранитель тепло улыбнулся. «Сердце очень важно для духовного развития», — пояснил он, говоря необычайно глубоким голосом, потому что сама суть духовных практик — это пробуждение эмоций, создание возвышенных эмоциональных состояний. Если мы только размышляем или делаем только физические практики, этого недостаточно, потому что это не даст нам нужного состояния и настроя. Наше состояние меняется именно тогда, когда пробуждаются эмоции. А сделать это не так-то просто. Сначала надо настроить мысли, потом подготовить физическое тело. И только после этого можно будет пробудить эмоции. Вся суть как раз в том, чтобы эмоции были правильными. Если мы этого добились, значит, мы на верном пути. Поэтому и указывается здесь на сердечную чакру. Мудрец указал раскрытой ладонью в направлении висящей на стене репродукции. Поэтому очень часто и говорится о сердце, об эмоциональном центре, о возвышенных эмоциях, потому что если мы молимся без эмоций, то молитва не работает. Если духовная практика прошла без эмоций, то и она прошла зря. Все, что делается без присутствия эмоций, оно пустое, не дающее результата. То есть эмоции — это суть всего, что мы делаем. Когда мудрец договорил, руку поднял Андре. «Но ведь мы не можем менять эмоции напрямую», — сказал парень и вопросительно посмотрел на учителя. «Мы способны изменить положение тела, принять нужную позу, управлять дыханием. И мысли тоже мы можем более-менее контролировать. Но разве в наших силах управлять эмоциями? Если нет эмоций, разве можно вызвать ее специально?» «Все верно», — подтвердил он и, сделав паузу, начал подробно объяснять. «Напрямую мы не можем менять эмоции или управлять ими, но это важный ключ ко всем состояниям. Если мы научимся менять эмоции, тогда и сами изменимся. А так получается, что любое внешнее событие влияет на наши эмоции, и нас из-за этого бросает в разные стороны. Поэтому и на картине поставлен акцент на сердечной чакре, ведь именно в сердце спрятан ключ к возвышенным состояниям. Духовный путь состоит в том, чтобы все делать с правильными эмоциями и обрести контроль над негативными эмоциональными состояниями. И если мы на этом сконцентрируемся, научимся управлять эмоциональным центром, вот тогда мы начнем очень быстро двигаться по духовному пути. Когда мудрец договорил, руку для следующего вопроса подняла Эмма. Поправив тонкую оправу очков, женщина начала рассказывать о своих наблюдениях. «Учитель, скажите, а какая ученица лучше, которая испытывает больше возвышенных эмоций или та, что лучше все понимает? Мне кажется, что я понимаю всю суть знания, которое вы даете, но я часто нахожу себя не в тех эмоциях, в которых хотелось бы. Я не умею управлять ими. При этом кто-то другой может вообще не понимать глубины и смысла знания, но при этом чувствовать учителя, испытывать возвышенные эмоции. Получается, что это лучше, чем понимать разумом». Выслушав Эмму, хранитель посмотрел на ученицу с любовью и безусловным принятием, поддерживая ее честность и искренность. «Если ум что-то понимает, то он может просто помочь нам настроить эмоции», — пояснил мудрец. «Допустим, мы поняли, что нам надо обязательно молиться, испытывая возвышенные состояния. Тогда ум может попытаться настроить нас соответствующим образом. Но если у кого-то уже возникло возвышенное состояние, значит, он уже достиг результата, потому что его эмоции были включены за счет чего-то другого. Может быть, он просто более самоотвержен и меньше думает о себе, а, возможно, он постоянно думает об учителе, сильно включен в него, и за счет этого у него эти эмоции возникают сами по себе, в результате чего на эмоциональном уровне он приходит к нужным осознаниям. Умом мы можем все понимать. Например, мы прочитали много правильных книг, все себе объяснили. Но если у нас нет эмоций, получается, что нет и той самой силы, которая бы влекла нас куда-то и меняла в лучшую сторону. Понимаете? Мудрец адресовал вопрос не только Эмме, но и всем остальным ученикам, которые в этот момент пытались обратиться внутрь себя и понаблюдать за эмоциями, прочувствовать, осознать, проанализировать собственное внутреннее состояние. Бывает и так, что вроде бы разум все понимает, но при этом у человека возникают, наоборот, негативные эмоции, то есть совершенно другие, не соответствующие этому пониманию. Тогда человек не может сделать ничего из того, что понял. А если он сильно включился и действует самоотверженно, тогда у него возникают правильные эмоции. Может быть, он даже не все понимает головой, но на эмоциональном уровне чувствует правильно. И вот это самое важное. Эмма с благодарностью посмотрела на мудреца. «Спасибо, учитель, я поняла. Буду стараться работать с эмоциями», — с энтузиазмом произнесла она. «Скажите, а как легче всего можно управлять ими? Вы нам давали разные ключи. Вот сейчас вы сказали про смену положения тела, управление мыслями. До этого вы говорили про образы и музыку. А какой способ лучше?»
«Нет плохих или хороших способов», — уверенно проговорил он и его губы снова тронула светлая улыбка человека за счет собственных усилий, постигшего тайны мироздания. Надо подбирать ключи к себе. Ум улавливает эту схему и понимает, что главное — это менять свои эмоции, учиться ими управлять, культивировать в себе радость познания, пробуждать возвышенные эмоции. Музыка действует непосредственно на эмоциональный центр, поэтому нужно подбирать ту музыку, которая вызовет отклик в душе. Подобрали музыку, а потом нужно выбрать образы, так как они тоже влияют.
«Великий, а как правильно использовать образы для пробуждения эмоций?» — спросил Андре, вновь активно вступая в духовную беседу. «Я не совсем понимаю. Можете привести пример?»
Хранитель знаний кивнул и на несколько секунд задумался, подбирая наглядные примеры для лучшего понимания. «Наши эмоции включаются под влиянием разных внешних ситуаций», — мягко пояснил мудрец. «А когда мы используем образы, то подключаем воображение и сами создаем эти внешние ситуации, но только у себя в голове. Например, чтобы пробудить в себе доброту, сострадательность, желание помогать ближнему, мы можем создать в голове образ страдающего человека. Ведь не всегда рядом есть тот, кто нуждается в нашей помощи, но мы можем представить такого человека в своем воображении. Через такой образ мы быстро пробуждаем у себя сострадание и желание помочь. То есть нужно понаблюдать за собой и понять, какие образы в нас вызывают возвышенные эмоции, а затем использовать их. У каждого они будут свои. На кого-то образ нуждающегося подействовал, и он хочет помогать людям, а другой, например, ярко представил, как Бог ему помогает, и в нем именно это вызвало возвышенную эмоцию. Поэтому образы и музыку нужно обязательно подбирать под себя, чтобы это находило ответную реакцию в душе и позволяло включить в нас нужные эмоции. В глазах Андре отразилось понимание. «Мудрый, спасибо. Теперь я понял, что это за образы и как их использовать», — поблагодарил он хранителя. Учитель отчетливо увидел в юноше ту самую жажду познания, азарт духовного поиска и возвышенные эмоции, о которых как раз и шла речь в духовной беседе. Радуясь осознанию ученика, мудрец кивнул в направлении Вивиан, у которой возник новый вопрос.
«Учитель, я хочу еще спросить про отождествление», — сказала девушка и, собравшись с мыслями, продолжила делиться с учителем и остальными своими наблюдениями. «Когда залипаешь в какой-то роли, это отдаляет тебя от Бога и возвышенного состояния, но самостоятельно очень трудно избавиться от отождествления. В таком случае другие начинают помогать отделиться. Однако ты настолько сливаешься с этой ложной личностью, что даже не слышишь тех, кто тебя пробуждает. Мне кажется, в такой ситуации хотя бы однажды побывал каждый человек. И я размышляла о том, как тут лучше быть? Может быть, нужно заранее выстраивать в воображении подобную ситуацию, чтобы, если такое со мной случится, и я сама не смогу растождествиться, то, по крайней мере, когда другие будут говорить мне об этом, я послушаюсь и смогу посмотреть на себя со стороны. Вот такой настрой, он действительно может помочь?»
«Настрой обязательно должен быть», — ответил хранитель после короткой паузы. «Если настроя нет, то каждый считает, что его отождествление самое важное в мире. И тогда человек отказывается от любой благодати, а вот от своего слабого состояния не хочет отказаться. Он очень сильно верит в ложь, которая вызывает это состояние. Конечно,
он должен настроиться на работу. Начинать надо с тела, менять позу, движение, по-другому проявляться, все что угодно делать, чтобы разрушить связку позы и состояния. Когда она будет разрушена, станет легче, и он сможет справиться с этим состоянием. Но нужно понять, что необходимо с ним справиться. Следует спрашивать себя, зачем я буду страдать? Я что, хочу продолжать мучиться? Я для этого живу? Или я живу для того, чтобы пребывать в возвышенных состояниях? Нужно постоянно себе повторять, для чего мы живем. А если одним ухом человек услышал что-то, а в другое ухо у него все вылетело, если он снова начинает жалеть себя и вспоминать, кто и когда его обидел, то развиваться духовно будет невозможно. Хранитель знаний говорил простым и понятным языком, с легкостью объясняя сложные вопросы о Боге, о тождествлении, духовном пути. Рядом с ним каждый из учеников чувствовал в себе невероятный эмоциональный подъем и желание идти дальше, ни на миг не останавливаясь в познании истины. «Родители с самого детства навешивают нам слабые установки», — продолжил мудрец. «Вот, например, мать говорит дочери: «Папа от нас ушел, поэтому у нас все плохо. И вообще он у нас плохой, а мы с тобой никому не нужны». Таким образом, она учит дочь переживать негативные состояния, в которых находится сама. И дочь чувствует жалость к себе, обиду, злость на отца. Маленький ребенок еще ничего не понимает, но подсознательно усваивает, что подобное страдание — это что-то очень важное. Но если человек увидит все это и поймет, как ему внедрили эти программы, тогда он сможет с негативным состоянием расстаться. Однако, чтобы реально все увидеть, надо постоянно об этом думать, стремиться к этому и настраиваться. Договорив, хранитель знаний легко поднялся с кресла, глядя на учеников, которые слушали его с большим вниманием, и сложил ладони в молитвенном жесте. «Наша беседа на этом заканчивается», — сказал учитель глубоким голосом. «Сегодня мы много говорили об отождествлениях и отрешенности, о том, как важен настрой на развитие и эмоциональная включенность. Я вижу, что вы все сегодня занимались с хорошим азартом и были честны прежде всего сами с собой. Вы приняли новое знание, и теперь пришло время закрепить его на практике». Основные тезисы. Первое. Важно не спать в иллюзиях, когда учитель передает знание. Второе. Отрешенность — это спокойное восприятие любой ситуации без негативной реакции. В состоянии отрешенности мы воспринимаем все философски и отстраненно. Мы находимся на некоторой дистанции от самих себя и от своего биоробота. Третье. Отрешенность невозможна без воли. Если у человека нет воли, то он полностью зависит от импульсов своего биоробота. Только когда возникает воля, появляется царь в голове, тогда человек начинает сам себя контролировать. Четвертое. Отрешенность — это не безразличие и не апатия. Находясь в апатии, мы входим в слабое состояние и отождествляемся с ним. Отрешенность, наоборот, помогает выйти из состояния апатии. Потому что, когда мы отрешены, мы принимаем позицию наблюдателя и смотрим со стороны, что сейчас делает биоробот. Пятое. Если человек отождествлен, тогда нет отрешенности. И наоборот, если есть состояние отрешенности, то появляется дистанция от биоробота, а человек освобождается от отождествлений и может собой управлять. Шестое. Эмоции и телесные реакции человека тесно связаны. Возникает эмоция, и сразу же идет телесный ответ, и наоборот. Если мы хотим выйти из плохого эмоционального состояния, можно изменить что-то в теле, например, позу или дыхание. Если же мы хотим культивировать у себя нужные эмоции, то в этом может помочь телесный уровень. Поэтому мы должны всегда осознанно подходить к своему состоянию и к телесным реакциям. Седьмое. Отрешенность проявляется на разных уровнях. Чтобы обрести отрешенность, нужно двигаться от простого к сложному. Начинать лучше с тела, смотреть за ним со стороны, наблюдать, что и как в нем происходит. Потом можно пробовать наблюдать за мыслями и отрешаться от них. Дальше следует отрешаться от негативных эмоций, потому что с ними сложнее всего. Они сильно действуют на человека, влияют и на мысли, и на тело. Но если человек научился работать с телом и отделяться от мыслей, то получится и с эмоциями. Восьмое. Молитва — действенный способ духовного развития. Бди, отрешись, молись. Чтобы сохранять бдительность, нам нужен правильный настрой. Поэтому мы можем начать молиться и просить у Бога помощи в обретении этого состояния. Затем мы можем также молиться об отрешенности. А когда в нас уже возникли и бдительность, и отрешенность, молитва нам поможет соединиться с Богом. Девятое. Всегда нужно осознавать, с кем мы находимся в сансконтактах. Следует разрывать сансконтакты с теми, кто навязывает нам слабые установки и заставляет жить по негативным программам. И наоборот, нужно стремиться включаться в Бога и великих учителей. Это будет способствовать быстрому духовному развитию. Десятое. Отрешенность — это не синоним аскетизма. Для духовного роста нужно не только голодать и не обязательно прятаться в пещеру, а работать над собой в обычных ситуациях, которые происходят в повседневной жизни. Вся внутренняя работа происходит на острых углах, то есть в ситуациях, когда человек сталкивается с несправедливостью, агрессией, обидами и учится отстраняться от них. Одиннадцатое. В духовных занятиях важно всегда сохранять включенность и нужный настрой. Нельзя допускать привыкания, при котором снижается острота восприятия. Когда даже духовные практики становятся обыденными, человек снова скатывается в иллюзии и сон. Поэтому нужно всегда пробуждать в себе возвышенные светлые эмоции, поддерживать в себе жажду познания и духовного развития.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.